Мир вам, дорогие братья и сестры. Что надо делать, чтобы говорить языком Библии, языком Евангелия? Что должен или что может делать человек, который верующий и хочет говорить так, как написано в Библии, словами? Надо просто читать Библию. Надо просто читать Библию, читать Евангелие. И тогда мы не заметим сами, человек не заметит сам, как его лексикон меняется, меняется внутренняя структура человека, потому что Слово Божие, оно живо, оно способно изменить любого человека, любой лексикон, любые слова. Поэтому очень просто убедиться, насколько человек близок к Богу, даже по его речам, по его словам. Это я как бы плавно перехожу от темы, которую говорил Михаил Степанович, темы, которую мы сегодня будем очень непродолжительно, 27-й Псалом. Потому что и Ветхий Завет, и Новый Завет, они говорят о том, что нужно для того, чтобы человек приблизился к Богу. Что нужно для этого? Потому что Господь максимально приблизился к человеку. Он настолько приблизился к человеку, что стал подобен нам во всем. Мы привели к этим словам, не правда ли? Ну, пришел Христос. Это Бог пришел во плоти. Насколько мы понимаем глубоко, насколько близко мы воспринимаем это. Это Господь пришел к человеку во плоти, стал подобен во всем, кроме греха. Это великая тайна Божия. 27-й Псалом говорит следующее. Псалом Давида. «К Тебе, Господи, взываю, твердыня моя, не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящему в могилу. Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему. Не погуби меня с нечестивыми и делающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло. Воздай им по делам их, по злым поступкам их, по делам рук им воздай, отдай им заслуженное ими, за то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его. Он разрушит их и не созидит их. Благословен Господь, ибо услышал голос молений моих. Господь – крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, Он помог мне, и возрадовались сердце мое, и я прославлю Его песнью моею. Господь – крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего. Спаси народ твой и благослови наследие твое, паси их и возвышай их вовеки. Аминь». Нетрудно заметить, что вот все псалмы Давида, почти все псалмы Давида, они носят оттенок вот разделения на несколько частей. И так же само они отличаются от Писания Нового Завета. Мы это хорошо понимаем. Чувствуется дух Ветхого Завета, да? Вот Давид тут говорит о том, чтобы вот постигло наказание тех людей, которые являют нечестивую жизнь. И насколько это нам приемлемо или насколько оно принимаемо нами? Потому что вот дух Ветхого Завета, дух закона, иногда люди говорят, желая вот выразить некую отрицательную критику, говорят, ну, у Бога не наблюдается милости, как мы об этом немножечко говорили, у Бога не наблюдается милости, Бог стоит на позиции вот такого надзирателя, который не только ждет, чтобы человек отступился или где-то неправильно повел свою жизнь, а он даже спешит наказать. Это совершенно не так. Это люди, которые не читают Библию достаточно, чтобы понять вот, сущность самого Бога, чтобы понять, насколько человек низко пал от того, куда Господь его хочет поднять. И, конечно, когда человек вот прочел бы этот псалом, даже, помните, было одно время такое, что новообращенным, люди, которые вот приходят из мира, обращаются к Богу, становятся членами церкви, чтобы им советовать, настоятельно советовать читать часть Библии и Новый Завет, для того, чтобы они были знакомы ближе, как мы слышали, о теме благодати. Но это был такой момент, такой период, но человек должен знать всю Библию абсолютно. И, конечно, если бы мы прочли вот человеку, вот идет человек по улице, мы так или иначе как-то с ним познакомились, или, может быть, мы сидим рядом в транспорте, или как-то оказались в одном месте, и мы бы им предложили этот псалом, то он бы поистине воспринял вот действия Бога и желание Давида как некоторые позиции мести, да? Ну вот чувствуется тут такое. Ну вот, например, вот то, что мы прочли. Вот воздай им по делам их, по злым поступкам их, по делам рук воздай, отдай им заслуженное ими. Ну вот как-то так она, да, впечатляет нас. Но так ли это? Мы упускаем человек, который делает вот такой вывод односторонний, он упускает один момент. Во-первых, это говорил Давид. Это говорил Давид. Были в жизни у него такое состояние, когда ему было невмоготу, и он выражал свое состояние. Но это не значит, что Бог поддерживал позицию даже великого мужа веры. Не всегда действия великих людей были поддерживаемы Богом. Это очень важно, друзья дорогие. Да? И то, что в жизни Давида было, он себе как бы разрешал, я применю такое слово мягкое, то не было одобрено Богом, если мы хорошо знаем, ну вот из Библии историю Давида, да, не было, некоторые моменты не были поддержаны Богом, Бог не одобрял их. И людям, которые делают поспешные выводы, нужно это тоже учитывать. Вот в том и заключается богодухновенность Священное Писание, богодухновенность, во-первых, правильность, правду. Священное Писание говорит о человеке правду. О любом человеке говорит правду, не скрывая вот тех особенностей, которые Бог не поддерживал, которые Бог не одобрял. Вот в этом и богодухновенность. Скажите, пожалуйста, ну, в этой стране, в Америке, интересно, мы встречаемся с моментами, где могут простые люди, собравшись определенной группой, или даже и выступить против, с критикой против президента, и, в принципе, им ничего за это особо не будет, потому что тут, ну, есть свобода, да? Ну, а если мы, старшее поколение, помним, что бы мы получили взамен того, если бы мы открыто выступили, не надо было там за главного секретаря коммунистической партии, а даже за секретаря какого-то там райкома, да, то надолго бы, конечно, нам бы перестало было желание говорить. Но богодухновенность, Священное Писание говорит о том, что Бог не скрывает вот то, что переживал этот человек. Это одна сторона. А другая сторона, так ли плох закон, да? Так ли плох закон, и как ими пользовались люди? Ведь, да, по закону, если мы читаем, например, у книги «Исход», вот книга «Исход», 20, книга «Исход», «Бытие», «Исход», да, 21 глава, там есть вот такое положение, это части закона. 21 глава, 24-25 стих говорит следующее. «Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожение за обожение, рану за рану, ушиб за ушиб». Это только часть вот того, что, скажем, говорит закон. И когда человек выбирает вот отдельные моменты Священного Писания, то ему кажется, что вопиющая несправедливость. Вопиющая несправедливость. Ну как это так? Человек ударил меня в глаз, я ему тоже должен обязательно попасть и отдать, или выбил мне зуб, или как-то еще, должен это воздать. Мы не знаем жизнь и культуру того народа, хотя нам ученый мир, мир археологов и искателей древности пытается что-то донести, но, знаете, это попытки очень слабые, потому что культура несколько тысячелетий, которая была до нас, она до нас не достигла в полном таком варианте. Единственное, что проливает Библия какой свет, почему нам кажется сегодня такие вот противостояние, как бы зло за зло, да, никак не совместимо с Новым Заветом, но никак его нельзя рядом поставить. Дело в том, что Господь таким образом открывает человека, насколько он наполнен зла, и это одно положение, и второе направление, это Господь таким образом прекращает месть, которая сегодня еще существует во многих восточных народах, из рода в род надо мстить другому роду, который когда-то применил какие-то действия. Да? Господь написано много раз «не мсти, не мсти, не мсти». И в Новом Завете тоже написано коротко, ясно, из благодати «не мстите за себя». Потому что хочется, конечно, как-то. Ну, это одна сторона закона, да? И когда человек прочел, он, конечно, говорит, ну, что вы говорите о Давиде, что вы говорите об этом праведнике, а вот посмотри, как он писал, как он призывал, даже молился Богу. Знаете, если быть откровенным до конца, то если мы не молимся за наших обидчиков, о благословении их, то мы согласны с тем, чтобы Господь послал им наказание. Если верующий человек не молится о своих обидчиках, о том, чтобы Господь их благословил и остановил, то мы желаем им зла. То есть мы недалеко ушли от 3000 лет, да, от народа того времени. Поэтому Христос говорит, молитесь за тех, кто причиняет вам неприятность. И скажите, братья и сестры, это легко делать? Трудно, очень трудно. Молиться так, да, об обидчике, как бы я молился о человеке, которого я люблю, это легко делать? Если мы так молимся, то точно у нас будут библейские, евангельские слова. Точно мы убеждаемся в том, что в нас есть, живет Дух Христов. Это трудно. Но Господь предлагает такой вариант. Давайте мы обратим внимание еще на один момент. То есть мы видим закон вот такой, о котором молился Давид, и которым пользовался Давид. Давайте так будем больше говорить. Этот псалом выражает уверенность, потому что он говорит «услышь меня, Господи». Слово «услышь» тут применено в такой настоятельной форме, в форме, я бы больше сказал, такой требовательной. «Господи, услышь меня, потому что, ну, уже пришел предел вот моему состоянию, моих отношений, услышь меня, и я хочу, чтобы ты услышал меня, и более того, ты сделай так, как я прошу, потому что ты же видишь несправедливость». Очень похожее состояние этого человека. Итак, мы обратили внимание на то, что закон позволял воздавать человеку, обидчику своему, вот тем, что человек получил другой, да? То есть человек, получивший обиду, человек, получивший какую-то беду или какое-то действие нехорошее, имел право воздать. Но до конца ли мысль закона говорит об этом? Да, если читать вот только вот эту часть, то кажется хорошо. Но Господь дал закон, и закон не только в книге «Исход», а закон в книге «Бытие». Помните, был первый закон, да? Это тоже закон. Закон в книге «Левит», закон в книге «Второзакония», закон в книге пророка Исаия, закон в книге «Матфея». Везде закон Божий просматривается, да? То есть закон Божий – это его повеление, это его слова. Это не только 10 заповедей. Это те слова, которые Господь оставил в процессе формирования человека и на страницах всей Библии. А давайте тебе прочтем другую позицию. То есть Давид мог, и как похоже, он намеревался пойти по пути, который мы не находим подтверждения в Новом Завете, да? Вот мы не находим это подтверждение, мы находим совершенно другое. Но Давид так молился, и похоже, что он был бы не проще поступить так. То есть он ничего не нарушил бы, если бы он поступал так. Но дальше закон говорит о другом. Можно было поступить по закону воздаяния, а можно было поступить по закону милосердия. И это тоже закон, и это тоже в книге «Исход». Совсем недалеко. 23 глава, 4-5 стих. Вот смотрите, что тут написано. «Если найдешь вола врага твоего, или осла, или заблудившийся, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего, упавшим под ношую своей, то не оставляй его, развьючь его вместе с ним». Вы представляете, что здесь, какое, как будто бы, ну, совершенно другая тематика, да? Совершенно другая тематика. По закону можно было этого вола или осла оставить, может быть, даже причинить ему какую-то еще больше там недостаток или какую-то более травму, или можно просто было лишить его жизни. Вспомнил, тут написано, если увидишь врага, то есть того, осла врага твоего, то есть имущество человека, который причинил тебе боль, кажется, какая прекрасная возможность. Вот я тебе здесь отомщу. Но вы знаете, а как поступал Давид? Некоторые моменты можно вспомнить. Давайте только один момент вспомним. За что он был преследуем Саулом? За какие такие прегрешения Саул его преследовал? Единственное действие, которое побуждает человека на безрассудные решения, безрассудные дела, безрассудные действия – это зависть. Она сильна, она незаметна, она прикрыта благими намерениями. Саул позавидовал этому незначительному молодому человеку, который принес Израилю такую великую победу. И Господь как бы давал возможность, на это было испытание Давида, да, его верности, и насколько он выдержал это испытание, великолепно выдержал. Много раз было такие моменты, когда Саул был у него в руках. Много раз, да, но он не поступил по закону. Он не делал так. Поэтому он назван мужем веры. Он доверял свое решение Богу. Кажется, прошел год, два, три, 10 лет, 15 лет. Кто-то говорит, там 17 лет бегал, кто-то 15, кто-то 20 лет. Ну, долго бегал. Даже год побегать по пустыне, в пещерах. Ну, представьте, как это, да? Будучи помазанным на царя, это не просто так. Это не просто. Будучи помазанным на царя. Бегает. От кого? От несправедливости. И вот Давид поступал по закону какому? Милосердия. По закону милосердия, не воздаяния. по закону милосердия. Знаете, зависть затмевает здравый смысл человека. Зависть закрывает ему глаза. Он видит причину. Вот если вот эту причину убрать, то все будет хорошо. Мне как-то звонил один человек и высказывал свои переживания, свои трудности. Ну, они были в такой форме, ну, как бы, что это все потому, что вот такая окружающая среда, если бы не было определенных действующих лиц, то в жизни этого человека были бы совершенно другие, ну, другие решения и другие действия. И знаете, что я сказал? Я сказал, что я знаю этого человека, который более всего приносит тебе боль. Я его точно знаю. Я его очень хорошо знаю. И ты его хорошо знаешь. Подойди к зеркалу дома. Может, это было не очень сочувственно, но я как-то, во-первых, я не желал укорить его, но так написано в Священном Писании. Я не знаю, насколько это помогло, мое такое сочувствие, но я точно знаю, что человек, вот было такое слово, оно есть, такое, оно народное, иногда человек верующий накручивает себя. Накручивая, знаете, вот есть такая игрушка детская, вот ее накручиваешь, она там прыгает, ездит, что-то еще делает. Вот человек иногда верующий накручивает себя. И не нужно смущаться, что в псалмах Давида есть и такие слова, такие они, ну, очень требовательные, строгие, немилосердные. В этом суть богодухновенности Писания. Господь ничего не скрывает. Насколько человек верующий, преданный Богу, в одном деле он может быть великим победителем, да? Послушайте, Голиаф, более 3 метров роста, это было страшилище, это было что-то неестественное. Давид с палкой, несколько камней идет, там обыкновенного роста, и одержал такую величайшую победу, да? Давид, ну почему ты здесь, в 27-м псалме, ты говоришь такие слова? А вот бывает в жизни, в нашей жизни бывает такое, да? Что мы намного меньше испытания мы трудно переживаем, да? Вот потому что нам кажется, что настолько уже сгустилась ситуация, что хочется уже разрешения. Но Бог допускает, как мы уже слышали, допускает переживания только для нашего блага. Итак, закон открывал людям Господа и при этом проявлял состояние человека. Человек, да и мы видим, и до закона люди как поступали, да, человек мог поступить адекватно своему обидчику, а мог проявить милосердие, и таких много моментов. Так что, дорогие братья и сестры, дорогие все уважаемые слушатели, которые, может быть, слышат по интернету, в эфире, читайте Библию. Библия открывает состояние наше перед Богом, и Библия открывает нам Господа. Ничто другое, никакие откровения, никакие научные решения не открывает Господа так и человека так, как открывает Слово Божие. Потому что Слово Божие, оно живо, оно дает откровение Духом Святым. Так написано, Слово Божие есть истина. А с другой стороны, если говорить о первых стихах, то мы видим, что Давиду угрожала смертельная опасность. Мы не знаем, какая опасность. Может быть, Давид, когда устраивал царство, у него были воины, у него были и много противников, и он понимал, что... Вот написано, «Не погуби меня с нечестивыми и делающими неправду». И богословы соглашаются, что это не те люди, которые посещали скинию. В то время храма не было, хотя здесь упоминается слово «храм» как место пребывания Бога. А те люди, которые окружали и которые посягали на народ израильский. Они были отступники, они были... И вместе с тем они были очень сильны, они были хорошо вооружены, потому что они постоянно воевали. Они были хорошо вооружены, у них были колесницы, у них было все, что на сегодня кажется суперсовременное оружие, да, космическое или что-то такое. И вот Давид увидел опасность, что его народ, и он сам может погибнуть от этих людей. И он говорил, молил Бога, чтобы Господь защитил его, чтобы Господь избавил его. Это тоже хороший пример. И что еще можно обратить внимание? Вот очень привлекает к себе внимание пятый стих. Пятый стих говорит о том, что за то, что они, ну вот мы читали, что воздай, накажи их, отдай им заслужи, за то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его. Мне кажется, что вот эти слова, вот этот стих, он как бы ключевой. Я бы его сказал, что он ключевой этого псалма. За то, что они невнимательны, кто невнимательны? Люди, которые отступают от Бога. И большая часть людей, я не знаю, насколько я прав, но многие, наверное, так лучше сказать, чтобы никого не делить, да, на 50, на мудрых, неразумных, эта притча еще требует объяснения. Она несколько другого направления. И вот здесь написано о том, что люди становятся ожесточенные, люди становятся мстительными, потому что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его. Вот сильные слова, не правда ли? За то, что они невнимательны, давайте еще, за то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его. Внимание, много это или мало внимания, скажите? Это очень много, это очень много. Если мы едем за рулем автомобиля, что очень популярно здесь, в этой стране, многие ездят, и часто акциденты случаются тогда, когда потеря внимания. Когда потеря внимания. Недавно меня там догнала одна небольшая машинка, такая, какой-то вариант Мазды, и я остановился на перекрестке, ожидая разрешительного сигнала светофора, и слышу, что меня кто-то ударил, легко, не сильно. Ну, машина у меня старая, и она большая против легковой машины. Я выхожу, совсем молодая, юная девушка, она сидит растерянная, и она не знает, что делать. Я говорю, как же так получилось? Она боится сказать, но я посмотрел на сиденье, у нее лежит телефон. Телефон лежит. Ну, все ясно. А я знаю, что здесь закон, если акцидент совершается с того, что человек пользовался телефоном, то нет, вроде как бы отсутствует покрытие, я не знаю. Ну, примерно так. Я посмотрел на это все, посмотрел на ситуацию, и потом прошло там минут, может быть, 5 или 10, она начала плакать. Я говорю, почему ты плачешь? Она говорит, не сообщайте никуда, ни в полицию, ни в иншуринс, потому что мне будет очень плохо. Я говорю, хорошо, я не сообщу. Я не сообщу. На следующий раз будь внимательный, потому что не надо пользоваться телефоном, когда ты за рулем. Внимание за то, что они невнимательны к действиям Бога. Друзья дорогие, это относится не только к тем людям, которые вообще не обращают на действия Бога в мире, да? А это относится и к нам, верующим. Мы иногда, у нас появляются мысли, могут появиться, простите, мысли, что вот это можно было бы избежать, а вот это можно было бы как-то тоже не погружаться в это состояние. Только потом приходит такое сознание, что были же варианты, да, и другие. Почему выбран такой вариант? Ответ, один из ответов, может быть, я не совсем внимательный к тому, что мне Бог хочет сказать через те или другие действия. Что Он мне хочет сказать? Может быть, Он хочет, может быть, Господь хочет, чтобы я был больше внимательный. К чему? Не к кому-то, а в первую очередь к Слову Божьему. Давид обращает внимание очень правильно, да? Давид говорит о том, он себя постоянно отдает Богу на испытание, да, на проверку. «Господи, испытай меня, проверь меня». Почему? Потому что Давид имел это внимание к Господу, к его действиям, к делу рук его. Много он говорит о величии и славе Бога, да, о природе, и все это прекрасно. Потому что Давид был внимательным, он был певцом, а певец не может быть невнимательный к тому, что совершается в мире. Да? Человек не напишет хороший стих, человек не напишет хорошую песню, человек не споет так, чтобы тронуло сердце, если этот человек невнимательный к тому, что переживает народ, что переживал он, какие выводы делает. Быть внимательным действиям Бога. Дай Бог, чтобы и мы всей Церковью были внимательны, что Господь совершает в Церкви радостная весть. Господь совершает великие дела, дорогие братья и сестры, прекрасные дела, великолепные дела, те дела, которые не подвластны человеку, потому что Господь есть глава церкви, Господь царствует. Дай нам Бог, чтобы и в нашей жизни, в воспитании семьи, в личном отношении мы были, во-первых, внимательны к действиям рук Божьих. И дальше, это тут можно было прочесть целые стихи, но мы не будем сегодня это делать, потому что мы ответственны за наши действия, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Мы ответственны за наши действия, за наши решения, за наши действия. Во-первых, я ответственен за свое действие. Я ответственен за свое действие. Помните, Христос применял метафоры относительно верующих людей. Он говорил, что вы соль, да, вы соль для мира. Если же соль потеряет силу, то как вообще сохранится? Вы соль? Вот такое сравнение. Быть внимательным к тому, кем считает нас Господь. Он не просто называет вы соль, Он считает нас такими. Потому что по-другому не может быть верующий человек, если он читает Слово Божие, и Дух Божий живет в нем. По-другому не может быть. Вы соль. Более того, он говорит, вы свет для мира. Вы представляете, какое великое назначение? Как действительно я внимательный к тому, кем меня считает Господь? Вы письмо, то есть нас читают. Нас считают, вы город, стоящий наверху горы. Какого высокого мнения и звания, я бы даже сказал, Господь возвеличивает верующего человека. Только нам надо быть внимательными к действиям Бога в нашей жизни и в нашей церкви. Аминь. Помолимся.